Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Если у вас нет времени следить за всем, что обсуждают в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Два раза в неделю я пересказываю вам самые интересные и важные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске я расскажу вам, как в блогах отреагировали на то, что успели наговорить за последние дни Владимир Путин и Александр Лукашенко. В воскресенье всюду распространилась новость, что Путин вот-вот выступит со срочным обращением, которое определит судьбу России. Предполагалось, что примерно в то же время выступит и Александр Лукашенко. В блогах начали множиться самые смелые предположения – от увольнения Шойгу до объединения России и Беларуси. Но в результате Лукашенко свое выступление отложил, а Путин говорил минут пять и не сказал ничего нового. Разочарованы были даже многие турбопатриоты, а противники Путина откровенно подняли его на смех. Михаил Светов.
Выступление Путина свелось к единственной мысли. Запад виноват в том, что ЧВК, которую я создал и спонсировал, попыталась меня свергнуть. Кстати, они теперь базируются в Беларуси. Хорошего настроения.
Андрей Мальгин.
Песков. Сейчас перед вами выступит президент Путин. Это будет суперважное сообщение, которое надолго определит судьбу страны. Путин. Пук. Занавес.
Медиа, которые обещали судьбоносное обращение, ссылались на слова Дмитрия Пескова. Но в итоге Песков заявил, что ничего такого не говорил, а все, кто тиражировал цитату, начали кивать друг на друга. Кажется, источником оказался телеграм-канал сайта StarHit, но это даже не важно. Очевидно, что у Путина не было уважительного повода для появления на публике, и его внеочередное выступление выглядело как попытка исправить свои ошибки, говорит политолог Аббас Галямов в утреннем шоу на канале Александра Плющева.
Он чувствует, что он выглядел очень бледно вот в этой ситуации, и пытается переиграть ее. Он пытается как бы вернуться туда-назад, ну, что-то добавить, что-то вот как-то вот так развернуть, чтобы вот он выглядел уже не бледно, а нормально, достойно, так сказать, ярко. Но в итоге, конечно, получается, что вот то, что в народе называют махать кулаками после драки. Соперник уже ушел, а он такой по рингу бегает и размахивает руками, значит. Конечно, это чистая психология. То есть любой политтехнолог, если бы там он бы прислушивался сейчас к политтехнологам, он сказал бы: слушай, переверни страницу. Слава богу, есть чем заняться. Война идет. Поезжай на фронт, походи там по окопам, проведи совещание с генералами под телекамеру. То есть, понятно, нельзя исчезать из эфира. Там люди должны видеть, что президент не в шоке, что он занят делом. Но смени повестку. Сейчас вот это выглядит как какое-то мельтешение уже. Вот как он утратил солидность. Вот он выглядит как какой-то вот нервничающий человек, который чувствует, что он что-то говорит, а ему не верят. Вот такой он скепсис в глазах аудитории видит. И он нервничает, суетится, пытается что-то там добавить, как-то вот новые аргументы вернуть. А у него их нет, и поэтому он повторяется постоянно, нервничает. Как, знаете, вот не как крестный отец выглядит, а какой-то мелкий уголовный шнырь, извините за выражение.
Ощущение, что Путин замельтешил, появилось у многих, вместе с ощущением, что удача окончательно его покинула. Михаил Йосель.
Посмотрел последнее выступление Путина. Жалкое зрелище. Потерянное, растерянное, напрочь лишенное солидности, суетливая, мелкая дворовая шпана. Каковой это не весть, что возомнившее о себе ничтожество всю жизнь являлось.
Бажена Рынска.
Все, кончился путинский пёр. Его фортуна изменившимся лицом бежит к пруду. Природа этого пёра была дьявольская, а ведьмы любят смеяться над своими прушниками. Это финал. Сейчас это физиологически чувствуется. Над ним смеются ведьмы, и нелёгкая его понесла. Не сможет отыграться.
Путин снова появился на телеэкранах уже на следующий день. Он встретился с военными и провел довольно странное мероприятие на крыльце Грановитой палаты на Соборной площади Кремля. Впечатлениями от этих выступлений делится на своем канале политический аналитик Михаил Шейтельман.
И вот сегодняшний Путин, который выступал вчера по телевизору, сегодня перед военными в Кремле, это, безусловно, конечно, абсолютно мертвый Путин. Ничего больше от того живого человека в нем не осталось. Как он интересно охарактеризовал вот это все действие, процитирую Алексея Арестовича, потому что лучше не придумаю, а когда лучше не придумаю, лучше процитирую достойного человека. Он сказал: мы наблюдаем распад личности в прямом эфире. Это про Путина. У меня тоже такое ощущение, что мы наблюдаем распад личности в прямом эфире. Мы все боялись распада урана, полураспада урана. Помните, период полураспада урана, а у нас период полураспада Путина, и мы наблюдаем его в прямом эфире.
На Соборной площади Путин поблагодарил собравшихся силовиков ни много ни мало за предотвращение гражданской войны. Это выглядело как мини-версия Парада Победы, что само по себе не вполне адекватно, отмечает в Телеграме политолог Владимир Пастухов.
Все-таки старика сильно тряхануло. Я даже стал волноваться, не случилось ли с ним чего. Новости из Кремля приходят все страньше и страньше. В то время как пиар-службы Кремля рвут на себе тельник в попытках доказать, что ничего такого не было, все под контролем, они уже покаялись и им скидка вышла, Путин проводит внутри Кремля мини-парад победы над Вагнером. Затем началось какое-то неприличное заискивание перед силовиками. «Спасибо вам, что не пустили, прикрыли, остановили, порвали как грелку на ПМФ». Кто кого остановил? 5000 бандюков прошли как нож сквозь масло пол России, почти не встречая сопротивления. Блокировали кучу военных объектов, включая несколько аэропортов и командный центр управления всем Южным фронтом. Назбивали кучу вертолетов, которые их пытались атаковать, и ушли только потому, что там кто-то кому-то сделал неприличное предложение, от которого нельзя отказаться. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Создается впечатление, что Путин воспринял все настолько эмоционально, что дал свечу. Несмотря на громкие слова и страшные глаза, он выглядит напуганным. Этот комичный мини-парад – привет от старика Фрейда. Ему просто нужно видеть военных вокруг себя. Много военных. Больших. В форме. С оружием. Так ему спокойнее спится.
Заодно все увидели, что кое-какие военные Путина по-прежнему поддерживают, отмечает на своем канале редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Смысл мероприятия, ну, во-первых, поблагодарить силовиков, кто остался верен Путину и не перешел на сторону мятежников. Во-вторых, показать людям картинку. Вот силовики рядом с Путиным, никто не собирается его предавать, убивать, арестовывать. Есть верные части, которые готовы его защищать. Помните, Путин когда-то боялся появляться рядом с почетным караулом, потому что у них штыки на винтовках. В этот раз рядом с ним стояли военнослужащие с обнаженными клинками. Путин демонстрировал, что он никого и ничего не боится. Содержательно это выступление Путина мало отличается от его предыдущего обращения гражданам России. Это такая попытка наспех создать миф об этом мятеже, о том, что общество проявило невероятную консолидацию, все сплотились вокруг власти, вокруг президента. Понятно, что это не так, но сейчас Кремль очень грубо на такую живую нитку пытается сконструировать этот пропагандистский миф. Выходит пока не очень хорошо, довольно торопливо, концы не сходятся, но можно быть уверенным, что пропаганда в ближайшее время будет стараться преподносить это событие именно таким образом, и какое-то количество россиян, думаю, сможет в этом убедить.
Из того, что Путин говорил на встрече с главами силовых ведомств, комментаторов больше всего поразило признание российского президента, что ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась из государственного бюджета. И притом весьма щедро. С мая 22 по май 23 года она получила от российских властей более 86 миллиардов рублей. Зачем потребовалось говорить об этом вслух, рассуждает старший научный сотрудник Центра Карнеги Александр Баунов.
В третьем за двое суток выступлении по телевидению на тему Вагнера и Пригожина Путин говорил о нем и его людях не как о патриотах, участниках СВО, защитниках Родины и тому подобное, как это было принято в последнее время. Он говорил о нем как об ушлом бизнесмене, который двух маток сосет. 86 миллиардов рублей получил на свою военную кампанию и 80 заработал на поставках еды для армии, да еще и украл, небось. Обычные российские граждане в большинстве своем любят защитников Родины и не любят ушлых бизнесменов, а цифры 80 миллиардов рублей, полученных дважды, должны оттолкнуть. Сам требовал против наживавшихся на войне за правду, а сам вон что.
Однако это признание выглядит нелестным прежде всего для Путина, отмечает политолог Аббас Галямов.
Подробно рассказывая о том, как он финансировал Пригожина, Путин, по всей видимости, пытается того дискредитировать. На самом деле он дискредитирует самого себя. Это же полный провал – поиметь проблему за собственные деньги. Такую проблему – за такие деньги. Получается ведь, что это не Ходорковский или там Навальный с Госдепом проблему создали. Нет, ее создал ближайший подельник, вместе с которым еще вчера ничтоже сумнявшийся бюджет пилили. Это полный провал политической системы и политического менеджмента, который должен отношения внутри этой системы регулировать.
Еще год назад Путин отрицал какую-либо причастность к финансированию Пригожинской ЧВК. Многие цитируют слова президента, произнесенные в феврале 22-го. «Я уже сказал по поводу Вагнера. Я уже сказал, что российское государство к этому не имеет никакого отношения. Говорю это совершенно ответственно, без всяких задних мыслей». Конец цитаты. Неудобными вопросами начал задаваться даже Владимир Соловьев на своем вечернем телешоу.
Выступление президента поставило вопрос, а что такое частная военная кампания? Вот частная в чем? Если выясняется, что все за счет государства, оружие за счет государства, привлечение заключенных невозможно без государства, конечно, то в чем частность? Ну, просто чтобы понять, это то, о чем мы говорим, да? Вот.
Ждем от президента других интересных признаний, иронизирует журналист Илья Шепелин.
Любопытно, что Путин вот так запросто признается в том, что ему вменяла независимая пресса все эти годы. Что дальше? Путин расскажет про то, как было организовано покушение на Навального, поведает, куда он девается, когда по телевизору показывают консервы с ним, кто убедил его напасть на Украину, да в конце концов, про учения с Сахарком в Рязани тоже было бы интересно послушать.
Очевидно и то, что Путин признался в полностью противозаконном деле, пишет Николай Полозов.
Помнится, Путин публично признался, что воровал украинских детей. В результате получил ордер из Гааги. Теперь признался, что государство финансирует террористическую пригожинскую группировку. Вот и статус страны-спонсора терроризма не за горами.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. На следующий день после судьбоносного выступления Владимира Путина выступил и Александр Лукашенко. Пресс-служба белорусского диктатора обещала, что он ответит на все вопросы. И Лукашенко не обманул ожиданий. Его рассказ о переговорах с Евгением Пригожиным был максимально длинным и богатым колоритными подробностями.
Самое опасное, как я понял, это не в том, что какая она была ситуация, а как она могла развиваться и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял, принято жестокое решение, оно и прозвучало под текстом выступления Путина – мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет. Я спрошу, где он? В Ростове. Я говорю: хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться. Он в очередной раз сказал, что это бесполезно. Я говорю: хорошо, подожди.
Эти детали насмешили многих комментаторов. Аркадий Дубнов.
История мятежа Вагнера в изложении Лукашенко – это, конечно, чистая миниатюра от Жванецкого. Но кто еще мог так трогательно живописать жалобы Путина на несговорчивость Пригожина? «Слушай, Саша, бесполезно, он же даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет».
В рассказе Лукашенко, что неудивительно, в наиболее выгодном свете предстает он сам. И это от блогеров не ускользнуло. Дмитрий Демушкин.
Интересный рассказ Лукашенко. Я обо всем договорился, я рассказал Пригожину и Бортникову, что им делать. Попутно объяснил не трогать Шойгу и всем дал гарантии. Как в анекдоте. А что в это время делали другие солдаты президента? Уверен, есть значимые нюансы.
Если верить Лукашенко, получается, что Путин уже толком ничем в стране не управляет, комментирует на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Главой российского государства выглядит кто угодно, но не Владимир Путин. Путин не участвует в переговорах. Он не отдает никаких приказов главе Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Тот подчиняется приказам главы белорусского государства, а не российского. С Путиным не хочет разговаривать глава армии наемников. Той самой армии, которую он же сам Путин и создал. А вот с главой Беларуси Пригожин разговаривает об урегулировании ситуации. Понятно, что в этой ситуации Путин выглядит унизительно, и это еще очень мягкое определение того положения, в котором оказался российский президент в день мятежа частной военной компании «Вагнер». Лукашенко говорит своим журналистам, что не стоит им воспринимать ни его самого, ни Путина в качестве героев, потому что они не герои, они просмотрели ситуацию. Но в его интерпретации человеком, который просмотрел ситуацию, оказывается именно Владимир Путин. А он, Александр Лукашенко, и не обязан был знать о ситуации, которая может сложиться в Российской Федерации в связи с теми напряженными отношениями, которые сложились у главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерием Герасимовым. Именно задачей Путина было погасить конфликт между своими бандитами. И именно Владимир Путин с этой задачей вообще не справился, переложив возможности урегулирования конфликта на главу соседнего государства и согласившись фактически с тем, что руководители специальных служб Российской Федерации, руководители российских силовиков будут подчиняться не ему, Путину, а какому-то там Лукашенко.
Путину, видимо, пора отправляться на пенсию и передавать бразды правления Лукашенко, иронизирует журналистка Анастасия Кириленко.
Мне кажется, президентом союзного государства Беларуси и России должен быть объявлен Лукашенко, а Путину должна быть дана возможность уехать в резиденцию «Газпрома» на Алтае на заслуженную пенсию. Алтай, если что, близко от Монголии. Конечно, Лукашенко тоже ждет виселицы, но когда он говорит, хотя бы нет ощущения, что у него запор. Живенько так рассказывает.
Какова доля правды в рассказах Лукашенко, остается только догадываться. Многие считают, что она невелика. Валерий Соловей.
Рассказы Лукашенко насчет мятежа лживы чуть менее, чем полностью. Но Кремль это как раз устраивает. И вот почему. Кремлю просто надо было заполнить информационный вакуум, который заполнялся неприятными и нелестными для него версиями. И сказочнику Лукашенко позволили это сделать.
Лукашенко утверждает, что Евгений Пригожин и его бойцы сейчас находятся в Беларуси. По его словам, вагнеровцы могут стать одним из подразделений армии страны. А еще Лукашенко заявил, что охранять ядерное оружие, перевезенное из России, они не будут. И тем самым отреагировал на шуточную новость сатирического издания «Рио Панорама», которую многие восприняли всерьез. В Беларуси вагнеровцев с открытыми объятиями не ждут, комментирует старший советник Светланы Тихановской Франок Вечерка на канале «Популярная политика».
Конечно, белорусы в шоке. Для белорусов Пригожин вообще непонятный персонаж. Это такой фанатик, имперский, шовинистический, военизированный человек, который просто не может найти поддержки, и он просто своим нарративом и своим месседжем не попадает в белорусскую ментальность от слова совсем. И поэтому говорить, что он там придет, его будут встречать с цветами, и ему дадут нормально работать, невозможно. Я просто в это не верю. Сам Пригожин не считает ни Беларусь, ни Украину отдельными странами, а белорусов и украинцев отдельными народами. Поэтому, конечно, если на самом деле он решит отобариться, я не уверен, что это будет надолго. Мы помним, как встречали путинские российские войска в Беларуси в начале 22 года. Следили, снимали, ставили подножки, а с пригожинскими будет еще хуже. Когда вагнеровцы пытались вербовать белорусов в начале войны 22 года, у них тоже был пшик. Белорусы не записывались, игнорировали, смеялись, сделали мемы с вагнеровцев. То же самое будет сейчас.
Размещение в Беларуси пригожинского войска наряду с размещением там же российских ядерных боеголовок открывает широкий простор для фантазий. Радикальный сценарий описывает на своем канале украинский политик Антон Геращенко.
Место действия – Беларусь. Пригожин, недовольный тем, что его обложили со всех сторон, деньги на содержание его банды заканчиваются, всех сторонников России пересажали, а его обещают прикончить ледорубом, как Троцкого, принимает решение захватить склады с ядерным оружием, любезно размещенным Путиным на территории Республики Беларусь. Белорусская армия не оказывает сопротивления головорезам Пригожина, и те захватывают ядерное оружие и ракеты «Искандер», после чего Пригожин объявляет ультиматум Путину с требованием уволить Шойгу и Герасимова. Путин отказывается, и Пригожин наносит ядерный удар по Кремлю. Бункерный дохнет, но успевает дать приказ уничтожить ядерным ударом Пригожина. Ядерная бомба уничтожает бункер Пригожина, в котором он держит в заложниках Луку. В результате ядерных ударов по Минску и Москве Путин, Лукашенко и Пригожин вместе со всеми своими приспешниками уничтожены. Украина восстанавливает полностью свою территориальную целостность, включая Крым, а ВСУ помогает Легиону Свободы России, РДК и батальону Калиновского построить демократию в России и Беларуси. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец.
Но после того, что мы наблюдали 24 июня, даже самые фантастические сценарии перестают казаться такими уж невероятными. Ближе к реальности выглядит вариант использования вагнеровцев для личной защиты Лукашенко, говорит политолог Дмитрий Орешкин на канале «Живой гвоздь».
И, конечно, Лукашенко очень доволен собой. У него, посмотрите, какая у него широкая улыбка. Потому что он сделал Путина, он перетащил на свою территорию ядерное оружие. Те, кому не нравится Лукашенко, искренне, и в это сами верят, думают, что Лукашенко признал сателлитный статус по отношению к Путину и так далее, и таким образом продемонстрировал свою зависимость. А на самом деле нет. Лукашенко понимает, у него хорошо развитое политическое чутье, и он чувствует, как из Кремля, из-под Спасских ворот сочится запах политического трупа. Он понимает, что Путин сойдет с арены раньше, чем сойдет Лукашенко. Вот это он хорошо понимает.
Ух ты.
И он понимает, что когда игра начинается всерьез, тот же самый Запад, представишь себе вариант единого путинского политического пространства до Гродно или отдельно существующую Белоруссию, которой Путину не подчиняется, пусть с авторитаристом Лукашенко, пусть с тем, кто узурпатор и фальсифицировал выборы и так далее. Запад выберет Лукашенко. Потому что альтернатива – это путинская граница в районе Гродно. Уж лучше Лукашенко. Так что Лукашенко в своем праве, в своей силе, и он свою партию сыграл. Он перетащил к себе Вагнеров, которые от него зависят теперь, и которые ненавидят Путина лютой ненавистью. И если что, а Лукашенко все время ходит под этой угрозой, потому что, ну, если Путин проиграет Украину, то почему бы ему быстренько не выиграть Белоруссию, которой никто помогать не будет, и ее завоевать, расплюнуть. Поэтому Лукашенко нужна вооруженная сила и люди. И в этом смысле вагнеровцы ему как раз очень даже кстати. Не слишком сильные, конечно, чтобы, не дай бог, они там не учудили государственный переворот, и господин Пригожин сам не сел в это самое кресло. Лукашенко чувствует себя достаточно уверенно, чтобы взять этих уголовников под контроль, держать их у себя и при случае использовать как личную гвардию охранную или как антипутинскую силовую структуру.
Путин тем временем усилит структуры, которые могут в случае чего уберечь его самого. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что его ведомство вооружат танками и тяжелой артиллерией. Выглядит логично, иронизирует Андрей Кураев.
Едва остановили одну альтернативную армию и тут же решили создать вторую, с танками и прочим. Ну да, так интересней. Не знаешь, у кого крышу снесет в следующий раз. Можно сходить к букмекерам. Может, еще и атомные бомбы по чесноку между братанами поделить.
Об опасности этого решения говорит на своем канале журналист Майкл Наки.
Буквально Росгвардия теперь частично будет дублировать армию, создавая еще один контингент людей, который будет в случае мятежа, например, создавать опасность для российской власти. И, судя по всему, ехать им далеко не придется, находиться они будут в Москве или рядом с ней. Вообще, Золотову не в первый раз участвовать в каких-то мятежах, но об этом вы можете узнать сами, загуглив, кто такой Золотов и чего он делал в начале 90-х. И в этом контексте, конечно, решение потрясающе в своей убогости. Ну, то есть, абсолютно непонятно, зачем вот это осуществлять, зачем дублировать силы армии и зачем создавать себе новую опасность и ослаблять армию. Ну, то есть, точнее, не так. Понятно, зачем. Ну, то есть, Владимир Путин такой, у меня не было танков, в Москве стоит Росгвардия, значит, давайте дадим танки Росгвардии. Но это, очевидно, приведет к ослаблению фронта. В общем, я полностью поддерживаю это решение, это абсолютно супер. То есть, армия теперь видит, что ей не доверяют, что у нее заберут часть возможностей, полномочий и военной техники. И это совсем не приведет к тому, что появится еще одна точка антагонизма, которая и так была, когда в начале вторжения Росгвардию потащили брать Киев, потому что думали, что возьмут его без боя, и там нужно будет контролировать оккупированную территорию силами Росгвардии, а Киев не собирался сдаваться, и, собственно, вот эти росгвардейцы в огромном количестве были уничтожены просто. И Золотов был очень не в восторге, мягко скажем, от того, что взяли просто большое количество его соединений и просто похерили в угоду плохому плану Сергея Шойгу. В общем, очень круто, что у Золотова, у которого есть антагонизм Шойгу, теперь тоже появится тяжелая военная техника. Плюс один человек, который может совершить переворот. Полностью поддерживаем.
Пропаганда пытается продать это решение под другим соусом. Вот такой пост, подписанный капрал Гашеткин, можно прочитать на канале так называемого военкора Александра Коца.
В начале СВО были случаи, когда росгвардейцы заезжали в зону боевых действий на автобусах, имея с собой лишь железные щиты и резиновые дубинки, и попадали в засады, спланированные по всем правилам военной науки. Это к сведению тех аналитиков, которые считают, что танки Росгвардии внутри страны не нужны. Белгородская, Курская области – это уже не Россия. ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье – не Россия. А ведь в этих регионах идет настоящая война. и Росгвардии, чтобы нормально выполнять свою работу на этих территориях, нужны подходящие инструменты – танки, БМП, самоходная артиллерия, инженерная техника, противотанковые средства.
Но очевидно, что на фронт эти части Росгвардии никогда не попадут. И это очень хорошо для Украины, комментирует на своем канале Иван Яковина.
Вопрос, где возьмут танки для Росгвардии? Где возьмут танкистов для Росгвардии? Там же нет танкистов своих. На фронте, где же еще? На фронте, ну, либо на заводах. Соответственно, если на заводах, то эти танки вместо фронта приедут под Москву и будут там под Москвой стоять. Соответственно, мы уже видим, что этот мятеж Пригожина очень сильно помог украинской армии, оттянул значительное количество сил, средств, ресурсов от фронта на защиту самого Владимира. Кстати, появление специальной армии для защиты власти диктатора, это означает, что власть диктатора уже прям вот в серьезной-серьезной опасности и что много ей не осталось.
Впрочем, не стоит думать, что все, что хорошо для Украины, плохо для Кремля, считает публицист Михаил Пожарский.
Но плохо ли это для нашей власти? Да нет, скорее наоборот. Буквально за пару дней был обезврежен опасный внутренний враг с лояльной одному ему армией. Был проведен тест на всеобщую лояльность, и тест скорее оказался успешен. Практически никто публично не поддержал Пригожина, а кто поддержал, тем теперь не завидую. Тот факт, что большинство просто замерло в засаде, дожидаясь победителя, власть едва ли заботит. В конце концов, авторитарная власть добивается от общества, в том числе элит, не деятельной поддержки, а именно безволия, трусости и апатии. Пока все сидят тихо, сложив лапки, и одного Ахмата хватит для того, чтобы удержаться на троне. У меня впечатление, что краш-тест пройден, а выводы были сделаны правильные. О том, что на второстепенный фронт, украинский, надо всего поменьше, а на главный, подмосковный, наоборот, побольше. Напомню, что Саддам Хусейн проиграл Ирано-Иракскую войну и войну в заливе, затем столкнулся с восстанием шиитов и курдов, но власть удержал. Почему? Потому что сохранил гвардию. Главное — сохранить гвардию.
Осталось увидеть, как путинская система справится с таким краш-тестом, как проигранная война. Возможно, ждать придется не так уж долго. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!